Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели и зрители. С вами проект
«Вино, искусство и секс», и мы его ведущие.
Сексолог Диана.
И искусствовед Мария. С чего начать? Начнем мы, конечно, как всегда, с вина. И поскольку мы записываем наше видео и наш подкаст из Австрии, из Вены, то сегодня мы и пьем классическое австрийское вино «Цвайгельд». Цвайгельд — это самый популярный сорт винограда в Австрии. Больше всего им славится регион Бургерланд. Это красное вино. И что интересно, этот сорт был выведен искусственно в 20-х годах прошлого столетия и завоевал сердца всех австрийцев. И мое сердечко в том числе.
И не только австрийцев.
Да. Так что, прост, как говорят у нас в Австрии.
Но это именно розе, да, розовое вино?
Ну, Цвайгельд — это сорт красного винограда, но, конечно, производство розовых вин — это тоже производство из красного винограда. Я решила для нашего первого выпуска совместного, что мы разберем самые распространенные мифы в сексе и, в принципе, мифы, которые касаются сексуальности. Если у тебя есть какие-то вопросы, мы
можем начать. А их много, да, этих мифов, правда?
Да, очень много, очень. Учитывая еще вот всю консервативность и патриархальность общества, то, конечно, мифы бытуют. Особенно вот что касаемо женской сексуальности, то мифов бесконечное множество.
Правда ли, что мужчины хотят больше секса? Ну, потому что, ну, всегда нам говорят об этом, что женщина, ну, как-то она может без секса обойтись, а вот мужчине надо регулярно. Как на самом деле дела обстоят?
Давай начнем с того, что, в принципе, вот особенно в культуре стран СНГ, у нас вот у женщины такой вот роль вечной страдалицы. Женщина потерпит, женщина стерпит, женщина должна. И, конечно же, поскольку сексология — это была, в принципе, наука раньше, это была наука мужчин, о мужчинах и для мужчин. Естественно, сексология попала туда же, в эту сферу такую мужскую, и ее рассматривали через призму мужской сексуальности. И, конечно, женщина, ее удовольствие не стояло все там на каком-то вообще 50-м месте. И все начало меняться более или менее только в 60-х годах, когда вот был Мастерс и Джонс, они начали хоть как-то рассматривать женскую сексуальность и удовольствие женщины в принципе. То есть это были первые... Он был вот Мастерс, он был первым ученым, который задался вопросом, а что же такой женский оргазм? Где вообще этот женский оргазм?
А это другой оргазм? То есть есть какой-то женский, мужской, нет просто человеческого оргазма?
Нет, разделяется вот женский оргазм. Вот, и вернемся к твоему вопросу о том, что почему вот родился этот миф. Конечно, миф этот родился из того, что женщине не в принципе не принято хотеть секса, женщине в принципе не принято желать кого-то. И раньше бытовал вообще такой ужасный миф, что женщина из высшего общества не должна хотеть секса в принципе. Это удел простолюдинов, это удел вот таких крестьян, это удел таких вот низшего класса. То есть женщина из высшего общества, для нее это было табуировано, что она может когда-либо захотеть секса. И то есть, когда вот заключались браки таких влиятельных особ, женщина там никогда не должна была заниматься сексом.
А почему тогда так популярна история, когда супруги королей изменяли своим мужьям, постоянно подозревали своих супруг, герцоги, принцы и так далее, в том, что они, да, имели любовников на стороне. Если женщина не хочет секса, зачем тогда ей изменять своему мужу?
Это ж был миф, бытовал, то, что женщина не хочет.
Она
конечно,
хочет любви,
женщина...
она хочет не секса, она хочет любви,
и, конечно,
отношений.
Женщина безумно хотела и секса, и хотелось им всегда. То есть здесь важно, важно выяснить самый главный момент, что нет гендерного различия. Есть понятие половой конституции, с которым мы рождаемся, и это формируется еще в утробе, когда идет формирование в утробе ребенка.
А, еще даже на таком вот, уровне,
да,
серьезно.
На таком
то есть
уровне.
Не то, что там половое созревание, условно говоря, лет 13-14.
Нет, мы рождаемся с очень четким. Мы рождаемся с очень. Вот есть понятие половой конституции, мы с ним рождаемся. И оно не меняется до конца жизни. То есть и здесь нет никакого гендерного различия, абсолютно никакого.
А ты не можешь это в себе развить? То есть, например, ты родился таким нехотящим секса. Ну, ты же не знаешь, когда ты совсем маленький ребенок, ты еще об этом не думаешь, не задумываешься. А потом в себе это можно как-то развить?
Нет, есть три вида половой конституции. это низкое, высокое и среднее. Это
Mm-hmm.
не говорит о том, что что-то плохо, что-то хорошо, у кого-то секс лучше, у кого-то секс хуже. Абсолютно нет. Половая конституция — это лишь наша потребность сексуальная. То есть, например, люди с низкой половой конституцией, им свойственно заниматься сексом раз в месяц, раз в неделю, и для них этого больше, чем достаточно. Люди со средней половой конституцией, в принципе, в мире их большинство, им хватает секса, да, тоже там раз в неделю.
Что такое половая конституция? Объясни мне, пожалуйста.
Это наш сексуальный темперамент, это то, сколько, какая потребность секса в нашей жизни, сколько нам нужно секса.
Как это проявляется в человеке? Как-то по-другому органы или психологически, может быть, это как-то связано с родителями, не знаю, наследственность?
Нет, это не связано, это вот формирование, как раз-таки вот гормональный фон он это формирует. Есть очень четкая таблица о том, как ты можешь высчитать, рассчитать свою половую конституцию. Мы поговорим, это будет отдельная тема половой конституции.
Очень интересная тема.
Играет роль общества. И там более открытое
общество.
То
все-таки можно развить, если ты поменяешь среду, поменяешь, в том числе с психологом, наверное, проработаешь какие-то свои
комплексы
проблем.
Нет, половая конституция не меняется, в половой конституции есть либидо.
А если ты общество поменяешь? Например, жила, не знаю, в какой-то консервативной семье, где слово «секс» даже не произносилось никогда, и потом ты живешь, приезжаешь в другую страну, не знаю, живешь с другими людьми, и все меняется?
Поменяется диапазон сексуальной приемлемости, то есть ты станешь более восприимчива к новым практикам, к новым партнерам, к...
Ну, секса больше я хотеть не буду.
Нет, секса больше нет. То есть в половой конституции есть понятие либидо, и либидо может варьироваться. То есть, но опять-таки, человек с низкой половой конституцией никогда не будет заниматься сексом каждый день, как бы вот что бы ни происходило и какой бы не был уровень его либидо сейчас. Возможно, что да, на протяжении, там, я не знаю, пары месяцев, да, когда пары только встречаются, и вот эта страсть, все это происходит, но колоссальных каких-то изменений вот на протяжении жизни не будет. То есть диапазон поменяется, либидо поменяется, но вот не будет человек с низкой полконституцией всю жизнь заниматься сексом каждый день. Это вот просто факт, потому что... Все мы разные, это неплохо и нехорошо, то есть это не говорит о том, что...
Это самое главное на самом деле, то есть не думайте, что если вы занимаетесь сексом в 5 раз меньше, чем ваша подружка, вы какая-то, да, проблемная,
это самое
больная
главное понимать.
И так далее, да.
Это самое главное понимать, ведь самый важный момент — это качество секса. И люди, у которых секс даже будет раз в месяц, но он будет... полон понимания, полон чувственности, наполненности, конечно, это гораздо лучше, чем человек будет заниматься просто сексом каждый день, но это будет вот какие-то фрикции, пенетрации без понимания и принимания, принятия себя. То есть что здесь важно понимать и почему важно понимать о половой конституции? Это то, что у нас бытует общество, это опять-таки вот очередной миф, к которому перейдем, что в паре секс должен быть как минимум пару раз в неделю. И очень многие люди, которые вот с низкой половой конституцией или со средней половой конституцией, им банально не хочется. Но и у них вот происходит секс раз в месяц, и за счет вот этого давления общества, и то, что общество говорит, ну вот есть этот супружеский долг, и секс должен быть... Пару
или
раз
еще
в
вот этот момент такой, типа, ну как же, ты же еще молодая, или ты еще молодой. Почему вы, молодые люди, занимаетесь сексом там раз в неделю, раз в 2 недели? Вы же в таком возрасте находитесь, вам же не там 20 лет. А у меня сразу вопрос, пока не забыла. Когда ты говоришь, что у человека есть желание заниматься сексом, подразумевается ли под этим реально секс между двумя людьми, неважно какого, да, одного пола или разных полов, или также, например, мастурбация? То есть, например, если человек говорит, окей, я со своим партнером занимаюсь сексом, ну, условно говоря, раз в неделю, раз в 10 дней, но мастурбирую прям регулярно каждый день, это значит, человек с высокой или там средней сексуальной конституцией или все же с низкой, как вообще?
Здесь так однозначно сказать нельзя, потому что очень часто мастурбация бывает как момент снятия стресса. Бывает еще, что когда мастурбация — это больше как привычка, которая не связана с сексуальным желанием никаким в принципе. То есть это там человек привык, что вот он мастурбирует 3 раза в
Как рутина
неделю,
такая,
как,
да?
да, как вот рутина. Я не могу сейчас вспомнить четкое название термина. То есть здесь однозначного ответа дать нельзя. То есть есть люди с низкой половой конституцией, но которые мастурбируют по 5 раз в день, потому что это их единственная возможность перезагрузиться, снять стресс и как-то дальше идти вот на протяжении всего дня. Есть, конечно, когда вот это связано непосредственно с сексом, и это такая сексуальная разрядка больше. То есть однозначно здесь сказать можно только, когда ты проводишь уже, когда ты
Ну да,
благодаря
анализируешь более
тестам
глубоко, да.
ты выясняешь половую конституцию человека. Но вот я не договорила.
Половую конституцию. Если называют сексуальная конституция,
это
почему-то у меня вот это сексуальная революция, сексуальная конституция. Да.
Ну, это не самая такая большая ошибка. И здесь, что еще очень важно понимать, то, насколько вам с партнером комфортно заниматься сексом, это и есть правильно, это и есть норма. Не существует нормы раз в неделю, 2 раза в неделю. В принципе, нормы нет никакой. Как вам комфортно, если вы себя ощущаете, что мне так комфортно, если нет никакой мысли из разряда «мне чего-то не хватает» или «мне где-то, я где-то не добираю», то это все нормально и все правильно. И это очень важно понимать, потому что, например, мои родители до сих пор живут с этим мифом того, что вот секс должен быть несколько вот раз в неделю, точка, супружеский долг. У меня многие люди обращаются ко мне с вопросом, вот у меня с мужем секс раз в месяц, я говорю, вам хорошо с этим? Говорит, да. Ну а как же, в обществе ж принято? Говорю, нет, нигде не принято.
Ну как же, девушки в Фейсбуке говорят, что нужно сексом заниматься 3 раза в неделю минимум, иначе проблемы у тебя.
Это миф.
Что я девушкам-то, подружкам своим расскажу?
Что пусть они следят за своим сексом и отслеживают, насколько им в нем хорошо.
Да, это была, конечно, шутка, я думаю, вы поняли. Это исключительно зависит от того, насколько вам комфортно. И еще, наверное, соседям, если вы занимаетесь сексом очень часто и очень громко, то тоже это может создать некий дискомфорт для тех, кто живет с вами вместе.
Важно понимать, что женщины рождаются тоже с высокой половой конституцией. Очень много женщин хотят секса столько же, иногда и больше, чем мужчины. И я думаю, что здесь очень уместно привести в пример всем известный ужасный этот сериал «Счастливы вместе» про Дашу Букину и Гена Букина, которая Даша Букина всегда хотела секса, она безумно давила этим на Гена Букина. И вот, наверное, это была такая вот... Я не думаю, что создатели сериала ставили это себе за цель, но...
Феминисты!
Да, но это был такой феминный
прорыв,
на
тех лет,
самом деле.
Лет 20 назад, этот, если не ошибаюсь, этот сериал выходил.
Меньше.
Ну, или 15,
да.
Как мне кажется, знаешь, в чем еще вот это... Почему этот стереотип существует? Мнение, что женщина должна меньше хотеть секса, это естественно. Почему? Потому что женщина, она беременеет, и если женщина очень сильно хочет секса, то значит она будет постоянно беременна, ведь как бы, ну, сейчас, понятное дело, мы все обладаем всеми возможностями контрацепции, но раньше было меньше таких возможностей, и, конечно, таким образом как бы природа вносит свои коррективы, то есть женщина хочет секса только со своим мужем или со своим постоянным партнером.
Ну вот нет, здесь я тебя поправлю, не с этим связано, это связано, очень сильно связано с тем, что... Женщины не знают себя, не знают свое тело. У нас табуированность большая, что гениталия это грязно. От слова вульва, клитор всех людей просто передергивает, вызывает
нецензурные
слова. Да, то есть женщина никогда не рассматривала свои гениталии. Для нее это что-то такое неприятное, грязное. У нас есть это еще заблуждение того, что первый секс это больно, нужно потерпеть. Женщинам говорят терпи, мужчине говорят продолжай, несмотря на ее дискомфорт, потому что так вот почему-то кто-то сказал, что так нужно. И естественно, женщина, которая никогда там не испытывала оргазм, не знает, как его испытать, либо испытывает его только наедине с собой, хотя и таких вот женщин огромное количество, 80% женщин испытывают трудности с достижением оргазма. И естественно, что о каком желании секса, если у нас этот слат-шейминг, женщина должна иметь одного партнера, максимум 2 или 3.
Вот эта вот история про чайник и чашечки.
Да,
это, знаешь...
ключики, замочки. То есть, и, конечно, в таком обществе женщина никогда не будет хотеть секса. она и будет его хотеть, ну, где-то в глубине себя, в своих фантазиях, и при этом всем ненавидеть себя за это, потому что я неправильна, если я хочу секса, я неправильна, если я хочу больше одного партнера. То есть, да, здесь связано не с беременностью и с родами, здесь связано исключительно с вот этим патриархальным обществом и давлением на женщин, что женщина не должна хотеть секса. Хотят секса неправильные же, хотят секса шлюхи.
А какие еще стереотипы существуют в обществе, интересно?
На самом деле, да, тоже их огромное количество. Например, если уже так вот мы отойдем от такой феминной темы, потому что женщины вправе получать удовольствие и оргазмы, то распространенный миф в том, что размер имеет значение и играет какую-то роль. На самом деле это большое заблуждение, потому что, в принципе, что такое вот, когда у нас идут пенетрации, что такое влагалище? Влагалище — это фиброзная трубка, в которой нет нервных окончаний. И для чего это сделано?
А
Чтобы,
я
естественно,
думала, это священный сосуд.
В который входит
Да.
нефритовый стержень.
Да.
Я
Ты прям
тоже.
Разрушила мой мир. Ладно.
И за счет чего мы испытываем удовольствие? Мы испытываем удовольствие за счет клитора. Естественно, клитор касается стенки влагалища, так опоясывает его так. И где он его поясывает, это называется зона G, то есть очень чувствительная зона. Во-первых, начнем с того, что у многих она не развита. Многие, в принципе, вот какие-то вот ощущения, проникновения нет, и это тоже нормально.
Вообще, то есть даже и не то, что там приятных, но даже дискомфорта, ощущения болезненных нет, то есть вообще ничего не чувствуют, или как?
Да, да,
Что чаще
есть
всего
вот...
я знаю вот по своим приятельницам, это либо приятно, либо неприятно, так что прям вообще ничего не чувствовать.
Ну, есть, да, есть, кто ничего не чувствует за счет неразвитости вот этой вот чувствительности зоны G. Не точка, а зона G, это тоже важно уточнить,
Да.
что у нас нет этой точки,
Это тоже
волшебной точки.
стереотип, это тоже миф.
Да, это тоже этот миф, что есть волшебная точка, куда нажать, и можно испытать оргазм. Нет, зона G — это вот где соприкасаются нервные окончания клитора, и за счет этого. Но это все расположено на 5 сантиметрах от входа во влагалище. То есть это настолько мало и настолько близко, что любое проникновение, вот даже самым небольшим членом, это будет уже вызывать ощущение и будет приятными ощущениями. То есть большой член — это исключительно такое эстетическое удовольствие из того, что ты видишь вот большой там член или вот
Символ
такое.
мужественности,
Да,
да, какой-то.
символ мужественности. Хотя, да, вот такой миф, размер на самом деле не имеет значения, так что это...
А мы сейчас говорим о размере мужского члена, а размер влагалища. Вот считается, что чем уже, чем вот эта девочка девственна, ну или еще пока уже не девственна, но еще пока юная, неопытная, вот у нее узкое влагалище, значит, это намного лучше, она будет испытывать больше каких-то эмоций, чувств, приятных ощущений. А если она активно занимается сексом, у нее же там все растянуто, все, никакого удовольствия ей уже не ждать.
Ну нет. Тоже нельзя так говорить, потому что, во-первых, влагалище — это тоже такая чисто генетическая штука, насколько у кого оно узкое, не узкое, это очень индивидуально, это здесь нет нормы, нет хорошо или плохо, это генетическая особенность. Зачем важно смотреть это за тонусом мышц тазового дна? Это самое важное, потому что это в первую очередь здоровье женщины, вот, и вот это только важно. О том, насколько оно узкая, не узкая, широкая, не широкая, то есть здесь нет какой-то вот нормы. Конечно, там существует тоже этот вот миф, что у кого-то там... Самое главное понимать, что вообще не зависит от того, сколько у женщины было партнеров, сколько у женщины было секса, ничего там не растянется никогда.
Да. То есть
просто так.
Нет этого момента, когда все растянулось уже окончательно, и туда можно прям, не знаю, футбольный мяч засовывать.
Это мой самый любимый миф, и почему-то этот миф звучит всегда так. Чем больше у женщины было половых партнеров, тем растянутее у нее влагалище. Насколько ужасно это звучит. То есть если, например, женщина с высокой половой конституцией встречает там в 16 лет парня с высокой половой конституцией, они начинают жить вместе, и у них секс происходит каждый божий день, она будет гораздо уже, в осознании этих людей, ее влагалище будет гораздо уже, чем у женщины, которая там до 30 лет не встретила своего суженого ряженого, и у нее было там 30 любовников за ее там 30 лет. То есть в каком-то вот в этом стереотипном мире влагалище вот этой вот женщины будет шире, чем у девочки, которая каждый день занимается сексом, но с одним партнером.
А, то
Нет,
есть ты имеешь
ничего.
в виду прямо именно от количества партнеров, я-то думала от количества половых актов. То есть, например, если у девушки был только один единственный партнер, но она с ним занимается сексом каждый день, у нее как бы растягивается, нет? А та, которая, может быть, всего лишь 30 раз имела секс в своей жизни, но с разными партнерами, у нее он, соответственно, более
Ну
узкий, нет?
вот миф
Тут хотя
звучит,
бы есть какая-то логика в
да, но
моем высказывании.
миф звучит именно так, что
Ага.
чем больше половых партнеров, чем там все будет шире. Но нет, ничего растянуться от секса не
Тем более оно
может вообще никак.
стягивается, насколько я знаю,
Да.
очень примитивно знаю анатомию. Это мышца, это же мышца, да? Или
Это
как это?
фиброзная трубка,
Да,
да.
трубка, она же имеет склонность и расширяться, и
Ну, конечно.
сужаться, поэтому, собственно говоря, и рождение ребенка возможно, да? То есть представить себе размер головы ребенка, это все равно больше, шире, чем любой возможный член или фалоимитатор, да? Все равно ребенок больше. Каким-то образом она пролезает, да, туда. У
Абсолютно.
девушки, у которой был единственный в жизни секс, она забеременела, и она родила, она каким-то образом может родить, правильно?
Ну вот это такой вот мой самый любимый миф. Я же говорю, здесь это, конечно, влагалище может растянуться. Но это опять вот таки с возрастом, если женщина носит много тяжестей, после родов это очень часто. И здесь очень важно выполнять интимную гимнастику, выполнять упражнения Кегеля. Но опять-таки упражнение Кегеля это не просто вот сжимать-разжимать мышцу, как мы все привыкли думать, нет. Это упражнение с тренажерами, и это очень важно понимать. Но об этом мы сделаем как-то
Да,
совсем другой выпуск,
обязательно.
потому что это прям очень большая тема,
То есть у
вот
тебя
мышцы
есть
тазового
какие-то
дна.
показать, что ты тоже принесешь? У тебя есть,
Да,
да?
да, да. То есть мышцы тазового дна это прям супер
Мы
важно.
проведем здесь мастер-класс. Диана ляжет на стол.
И
Это мы не
бахнет.
снимаем, мы не будем это, я вырежу, но просто было прикольно.
Да, разомнем вестибулярный аппарат.
У-у-а-а, у-у-а.